Почему она так экстренно появилась? Почему она называется именно так? Данная лекция. Давайте сначала об этом. Я сегодня прочел интересную довольно статью. Ну, я как бы и знал до этого, но немного иначе на некоторые моменты взглянул. Исторические, в частности, процессы в истории античности. А плюс сегодня как раз тематика тонких работ. Как известно, Восток довольно полон своими медитациями, да и не только, в частности, некоторые бы назвали Восток родоначальником тонких работ, но не все знают некоторую глубину именно в западной традиции, именно такую. Ну так вот, давайте немного начнем с истории. Как известно, был такой правитель в Македонской империи в свое время. И он был единственный. Именно в Македонской империи. Это Александр. Александр Великий. Он же Александр Македонский. Который захватил от севера Эллады. Начал, там его еще отец начал, если точнее, с севера Эллады захватывать территории, продвигаться к югу. Но его сын Александра, это все закончил. Сын Александр, Александр. Идем дальше. Но он продвигался более стремительно, как известно, захватил он Малую Азию. Он себе подчинил Армению, он Сирию подчинил, египетские территории, всю территорию современного Ирака и Ирана и продвинулся к территории современного Пакистана и Афганистана. И тоже их захватил. Но, как известно, после захвата он прожил недолго. И его самые знаменитые полководцы, которые стояли в определенных границах, чтобы не совершилось каких-либо восстаний, переворотов и так далее. После его смерти они разделили все его наследие, всю свою империю между собой. Так возник эллинизм, культура эллинизма сама по себе. Предки нынешних афганцев и пакистанцев говорили на греческом. Делали храмы олимпийцам. Это было на территории Бактрии, Бактрийского царства, которая располагалась очень близко к Индии. Тогда появились там свои определенные последователи философских школ на территории Бактрии, естественно, элладских философских школ, где начинал происходить определенный культурный обмен между эллинской культурой и культурой индийской. Как известно, правление Александра Македонского пришлось на упадок, ну, точнее, его завоевание этих территорий, точнее, пришлось оно, все его завоевание, правление на начало упадка ведической культуры, как ее называют, если выделять такие исторические периоды в Индии, когда был именно доминирующая сначала религия Вед, без сильного разброса по философским школам. А дальше определенная эпоха буддизма со смежными попытками индуизм полностью возродить. И конечная стадия ближе к современному, ну, к нашей современной эпохе, к средним векам скорее, и эпохе возрождения которое было в Италии, там как раз-таки полноценно индуизм-то и возродился в его более современных формах. Но что этому предшествовало? Был буддизм. Он очень хорошо начинал распространяться. Естественно, у индусов и тогда были свои мудрецы, и они общались с мудрецами эллинскими. Это было с точки зрения правителей довольно занимательным и правильным делом. Идем дальше. Также распространялся буддизм, и там были, естественно, свои люди, которые в итоге начали распространять свои учения даже на территорию Бактрии. Как раз-таки именно это пришлось на пик таких настроений свергнуть иностранное, грубо говоря, правительство эллинов на данной территории, произвести такую своеобразную революцию, и все восприняли буддизм как такую революционную идею. Но сам царь-то и не отверг, царь Бактрия. Возникло кое-что интересное. Возник греко-буддизм. Известный греко-буддизм, который, к слову говоря, начал тоже распространяться уже под таким синтезом на территорию вплоть до Египта и Сирии. В частности, о так называемых именно... Я не могу произнести точно это слово, а как оно точно написано, но суть в том, что там были буддисты, и они очень сильно, допустим, именно полемизировали с христианами. На тот момент времени. Этот синтез, что вообще он сделал, чисто исторически? Во-первых, Будда до этого в буддизме, скорее всего, никак не изображался. И как раз-таки культура изображения Будды, она пошла из этого синтеза. Будде начали строить как раз-таки такие храмы, которые подобные храмам, например, олимпийцам, тому же Аполлону. А прическа Будды, к слову говоря, конечно, сейчас есть разные формы причесок, но вот, допустим, если мы посмотрим на древние статуи, то, в частности, у Аполлона была схожая прическа. Кроме того, при этом синтезе возник такой вот покровитель, который Будду защищал. Бог как бы силы в буддизме, то бишь физической силы. Я не помню его название, скажу честно, он потом пошел даже в японскую культуру. Но суть именно в том, что в данном случае это был изначально вообще Геракл. Данную идею, и она взята вообще из этих территорий. В частности, именно при этом синтезе и было определенное развитие буддизма, в частности, определенное, как бы мы сказали, храмовое, такое глубоко-философское, потому что, как известно, эллино-римская традиция вообще довольно гибкая, поэтому как бы ее в данном контексте было легко сочетать, особенно к такому буддийской такой любви просветления. Так и получилось, что путь восхождения в эллинизме и путь восхождения в буддизме, они в определенном смысле синтезировались. До сих пор есть и стоят археологические находки, большие статуи Будды, вырубленные прямо в скалах на территории, по-моему, Афганистана. Если их, конечно, до сих пор не уничтожили. Но чем занимательна данная история? Данная история занимательна тем, что, если мы помним, вообще основателя чань-буддизма описывают как варвара, то бишь человека, пришедшего с других территорий. И есть такая у историков вероятность, что само учение дзен-буддизма, а это же школа Чань, то есть если мы не будем смотреть на эти языковые разветвления и некоторую различную логику понимания, что такое дзен или Чань. Вот история описания основателя, то мы увидим очень важную вещь, что, возможно, вот он не походит на описание на индуса, потому что в индусской культуре не принято было носить длинные волосы от слова совсем. При этом у тюркских народов, которые жили на севере Китая, хоть и были длинные волосы, но там не был распространен буддизм на тот момент. Но при всем этом, возможно, это был именно человек, бежавший от гуннского владычества. Если я точно не помню, Многоники, не напомнишь основание школы чань-буддизма?
Основание
Это
школы
какого?
чань-буддизма?
Да, это какой век?
Вроде век шестой.
Наша
Сейчас
эра?
гляну. Да, сейчас. Так. Да, шестой век.
Ну вот, тогда все еще более логично, потому что это действительно может быть как раз-таки человек, который просто бежал от гуннского владычества. А гунны, как известно, его родное государство, империю Кут, она, по-моему, как-то так называлась, разрушили. Они это государство уничтожили. Естественно, он мог сбежать в более спокойное место, как Китай. По Великому Шелковому пути, по которому как раз-таки Бактрия и проходила таким вот условным перевалочным пунктом. Вот, как известно также, благодаря такому синтезу из эллинской философии взята идея метемпсихоза, то бишь перерождения. По некоторым взглядам она очень хорошо сходится с современными буддийскими взглядами, и, возможно, в данном контексте как раз-таки эллинизм больше повлиял на некоторые школы буддизма, в теории перерождения. Потому что, как известно, реинкарнация по-разному рассматривается в разных школах. Но также были там и свои развития, потому что это была часть эллинского мира. Естественно, туда ездили люди из Рима, стоики, потому что там было довольно спокойно. Там, потому что даже не вторгалась империя сасанидов, которая была на тот момент времени довольно могущественный, уже во времена попыток, получается, построить христианство как государственную религию. И часть могли просто туда сбежать. Что же, идем дальше. Естественно, это наложило свой отпечаток и на практику. В частности, если вы, конечно, помните, у стоиков была довольно интересная практика. Практика очищения разума в пользу безразличия. Как она совершалась? Она совершалась довольно просто. Стоическая практика, она заключается в том, чтобы представить все самое плохое, что может с тобой произойти. Для чего это? Чтобы понять, что какого-нибудь абсурда, которого ты боишься, тебе не стоит его бояться. Тем самым ты освобождаешься и морально совершенствуешься, потому что у тебя нет всепоглощающего страха, который может тебя объять, и ты понимаешь его бессмысленность. И поступаешь с точки зрения совершенствования своей этики по отношению к людям, к миру, к богам и так далее. И благодаря этому Марк Аврелий и Сенека как бы создали такой вот моральный пласт стоиков, которые, конечно, были в определенном смысле и морализаторами, но, допустим, для практики теургии очень важно моральное совершенствование само по себе, потому что а какой резон, я прошу прощения за это слово, а вообще являться Богу, если мы считаем высшим достижением увидеть Бога в его истинном облике, если элементарно ты морально нечист, на тебе есть такая вот духовная нечистота, которой ты себя сам загрязняешь, от которой ты не можешь себя просто взять и искупить, потому что тебе нужно сначала исправиться. Тебе нужно дальше идти к определенному совершенствованию. Поэтому на вооружение Юлианом II и была взята определенное стоическое морализаторство. Но это немного другая сторона вопроса. Вернемся к теме чань-буддизма. Довольно интересная практика, на самом деле, учитывая вообще характер чань-буддизма, буддизм без литературы. Потому что, как известно по преданию, пришел этот учитель основывать свою школу и сжег все буддийские книги. Взял листок и нарисовал символ круга. И как раз таки изначально оно было так. Почему он так сделал? Очень просто. Скорее всего, он, как Эллен, увидел все эти нагромождения, которые сделали индусы за своими странными иерархиями, своей ведийской философией и так далее. Потому что буддизм в более чистой его форме, когда пришел, скорее всего, на его территорию, он, получается, вообще не имел книг. Много книг было уже просто написано с самими бактрийцами и передано. Он понимал, конечно, возможно, важность всей этой мудрости и так далее, но лучше же всегда практика, и именно в практике состоит дзен-буддизм. Ну, какова же его практика дзен-буддизма? Довольно-таки интересная. Если мы сядем в позу лотоса, просто в позу со скрещенными ногами, в японскую позу сидения, естественно, это все меняло в зависимости от культуры, удобности и так далее. Мы сели, потому что тут очень важна... В чем-то естественное искривление позвоночника, но в чем-то и прямая спина. И чтобы не сильно перенапрячься, но чтобы было как-то естественно, были у буддистов, получается, что-то типа таких вот маленьких стульчиков. Хотя можно на самом деле и без них. А это просто было для удобства сделано. Чтобы там ноги меньше затекали и так далее. Но идем дальше. По поводу дзен-буддизма. Вы сели. Вы можете взять и положить свою левую руку в свою правую руку. Дальше. Вы с помощью своих больших пальцев их смыкаете и тем самым образуете круг, символ дзен. Ваш ум должен быть сконцентрирован либо на нижнем дантяне, либо на левой руке, на ладонь. Ваш ум, но ваш взгляд при этом не должен смотреть в ту же точку. Он должен лишь смотреть прямо, где-то на метр. При этом взгляд должен быть расфокусирован, но не сильно. Не надо тут пытаться напрягаться. Глаза должны быть не открыты и не закрыты, а приоткрыты. Далее вы считаете свое дыхание. Как нужно дышать? Дышать нужно животом. Тоже не напрягаясь. Входя в такое расслабленное состояние. Не нужно пытаться освободиться от внутреннего диалога сразу же. Нужно просто пытаться направить все на дыхание. Не концентрацией, а отпусканием этих мыслей. Они будут возникать. Но не нужно пытаться с ними воевать. У индусов, допустим, была тоже своя система медитации, но обо всем этом дальше позднее. Так, мы поговорили про дзен-буддизм и про его основную практику. Как раз-таки дзен-медитация. Медитация на энергию, медитация на пустоту, ее можно на самом деле произносить, в меру своего понимания, понимать это по-разному. Ну, вообще, зачем нужны все эти медитации? Тут можно вообще поговорить, так как мы немного отходим от темы уже эллинизма и культуры, его влияние на страны Востока. К чему вообще была упомянута медитация? Потому что она важна вообще в технике, которая скорее не столько именно медитация как сидение, а скорее медитация как такие динамические медитации, которые тоже связаны с ци, его ощущением. Ну так вот, для чего все это вообще нужно? Потому что как? Потому что нужно свой ум очистить перед тем, как вообще что-то почувствовать. Потому что если очистится ум, будет намного легче что-либо почувствовать. Без каких-либо визуализаций и насилования своего мозга. Потому что насиловать свой мозг визуализациями – это не всегда эффективно. Это может больше отобрать сил, в частности, психической деятельности, как ее называет Папиус, у самого человека. То бишь, активности мозга это может забрать с определенными затратами этой умственной силы, но при этом не произвести иногда должного эффекта. Поэтому очень важно, в принципе, очистить свой ум. Вот я привел в данном случае практику дзен-медитации. Что же можно делать еще Вообще, в странах Востока, мы возьмем сейчас пример Индию, была придумана вообще целая система. Она заключается в очищении вообще различных частей тела, потому что иначе просто будет дискомфортно. Ум, как бы сказать, чтобы не быть грязным, нужно смыть с себя грязь. Поэтому, грязь телесная может быть связана с грязью духовной, лучше очистить сначала некоторые свои физические элементы и далее уже начать делать определенные практики, которые есть у индусов, такие как йога, есть у них еще практика пранаямы, дыхание праной. Ну и различные другие формы медитации, которые есть в разных школах, довольно разные. Потому что, как известно, если мы не очистим свой ум, а очищаем мы его, сможем закалить. Мы его сможем закалить, потому что при очищении ума наш ум не блуждает, наше тело перестает блуждать, и тем самым мы... наш клинок закаляем. Если представить человека как такой вот, назовем вот алебарду. Возьмем вот алебарду. У нее есть древко, и у нее есть вот это, ну, такой вот металлический топор, который должен быть крепкий. Если мы будем пытаться чрезмерно концентрироваться, иногда вот как раз-таки применяет это латинское слово «медитация», вообще. Пытаться применить слово «медитация», то бишь в лоне его слова как абсолютная концентрация внимания, то будет не совсем корректно это сделать. Почему? Потому что, окей, мы выковали клинок, мы его... немного, ну, плохо, скажем так, закалили, плохо выковывали. У нас плохой материал, у нас вообще и древко плохое. А все это довольно быстро загнется. Если мы будем пытаться чрезмерно сконцентрироваться, это приведет к гиперрефлексии. Вот некоторые могут советовать медитации на одну мантру из года в год так вот повторять. Но проблема повторения любой мантры извечное, это либо утрата интереса, либо, если человек чрезмерно усерден и не успокаивается, то это приводит к гиперрефлексии. Гиперрефлексии. Что как раз-таки повышает тревожность самого человека, и его уже надо будет лечить. Поэтому, очищая наш ум, мы как бы его... Я сейчас представлю такую аллегорию. Представьте, что человек в таком вот стеклянном шаре. Шар пытается над ним господствовать. Но если он этот шар разобьет, ну окей, склеит, он может его склеить. Разбить, выйти из него. Да, он станет господином этого шара. Поэтому ум нужно правильно очищать. Иначе можно сломать свою психику. Важно все эти тонкие моменты на самом деле больше прочувствовать через очищение своего разума. Как раз таки, как, допустим, могли делать стойки, как я до этого рассказывал. Как это, допустим, делают в школе дзен-буддизма или, вот, допустим, с помощью индусских практик. Также разум можно очистить и другими, конечно, методами. И другими методами можно очистить. Другой вопрос. Насколько эти методы эффективны? Вот, допустим, метод с помощью шаманов, он эффективен, но у него есть одна проблема. Должен быть актер-шаман. Потому что кто будет призывать духов, чтобы они очистили твой ум для всего этого? А еще он должен быть бесконечно, это шаман рядом, чтобы, если внезапно ум как-то загрязнился, то он вновь, допустим, вызовет духов и его очистит и излечит. Можно, конечно, и другими вещами все это дело развить. Другой вопрос, что это будет, возможно, более долго. На это могут потребоваться годы. А может и не годы, может больше. Поэтому в наше неспокойное время есть довольно разработанные техники. Медитации. Вот есть у индусов асаны и другие практики. Есть другие медитации, которые варьируются от школы к школе. Только проблема, допустим, тех же медитаций тоже с визуализацией, то, что они активизируют мозг. Когда мозг не всегда стоит идеально активизировать. Лучше почувствовать, чем создавать иллюзию этого. Пожалуй, запись можно закончить, потому что у меня так-то все. Лекция все свершилась. Жду вопросов.
Заканчиваю. Всем, кто прослушает эту лекцию в записи, тоже большое спасибо и поблагодарите лектора в, собственно, чате.